Добрый вечер. С вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это программа, посвященная технологиям, технологиям, ну и тому, как эти технологии влияют на нашу социальную и, к сожалению, местами еще и политическую жизнь. Сегодня мы собрались с таким составом хорошим, качественным, ну просто замечательным, я бы сказал, потому что у нас сегодня есть и Михаил Гуревич, и Арман Туганбаев. Обязательно подписывайтесь на их телеграм-каналы, ссылочки на них есть в описании все. Можете подписаться на мой YouTube-канал. Меня, кстати, зовут Денис Альшанов. Ну, а мы предлагаем начать, с новости, которая, я не знаю, может, печальная, может, нет, может, веселая для кого-то. Но я так подозреваю, что кроме меня в этой студии нашей виртуальной никто Windows'ом уже давно не пользуется. А я, как человек, который живет в том числе и с Windows'ом, немного взгрустнул, конечно, от того, что мы в очередной раз прощаемся с новой, суперпопулярной, уже не новой, десятилетней операционной системой под названием Windows 10, потому что Microsoft еще раз напомнили, что в мае все, больше нельзя будет устанавливать, нельзя будет пользоваться, и, в принципе, будет достаточно печально многим людям, которые не хотят заводить облачные аккаунты, а Windows 11, которая пришла на смену десятки, требует, прям физически требует в момент установки, чтобы вы воспользовались их облаком. Кто и что может сказать хорошего о усопшем, ну, почти усопшем?
Слушай, ты прям так сказал, что я представил, что когда-нибудь на могильных плитах будет написано не «скончался», а «перестал поддерживаться», значит, как Windows. Но все-таки будем объективны, пользоваться-то можно. Никто не лишит обычных пользователей Windows 10. Другое дело, и в этом есть главный нюанс, что Windows перестанет присылать новые патчи по безопасности. Постоянно же происходит вот эта борьба, хакеры взламывают, значит, соответственно, компании защищают свои алгоритмы или свои программы и так далее. Вот такая вечная борьба, которая на самом деле и приводит нас к прогрессу. Так вот, в отношении Windows 10 Microsoft перестанет присылать бесплатные апдейты и апдейты безопасности, там какие-то апдейты по новым возможностям. И с этой точки зрения пользоваться можно, но это станет менее безопасным, скажем так, да, то есть если кто-то там взломает Windows 10, то, в общем, вы останетесь один на один, и если вовремя не установили там правильный антивирус, там, не знаю, еще что-то, я, как правильно сказал Денис, не сильный пользователь Windows, ну, что-то вы не установили, что вас обезопашивает, то лучше, наверное, переходить там на 11, я не знаю, есть выше 11, наверное, есть. В любом случае, что? Нет? Ну, 11, значит, переходите на 11, вот, или на 12, когда появится.
Ну, как говорится, выше 11 пока только Linux.
Только Linux, да. Говорят, что там есть какая-то платная система обновления патчей для корпоративных клиентов. Вроде бы она как-то остается. Возможно, значит, персональные пользователи тоже смогут платить за это. Ну, как бы непонятна необходимость. То есть, если вы будете платить за персональные, так сказать, за платные патчи безопасности, наверное, дешевле, объективно лучше переходить уже на более новую программу и не, как сказать, не мудохаться с этим. Вот. Но в любом случае, ну, как вы знаете, да, вот мы такие старые, что Windows 10 перестала поддерживаться. А мы-то помним XP, 95 и так далее.
Я молодой, я XP еще помню, конечно, но у меня, может быть, поэтому меньше отторжения. Я вот боролся за то, чтобы мне побыстрее дали доступ к 11-й, потому что они, когда ее релаутили, она там была не всем сразу она была доступна. Я, как только мне дали поставить 11-ю, сразу поставил, живу на ней припеваючи. Она все это время в некоторых аспектах работает хуже, чем десятка, про что мы, стиснув зубы, молчим. Ну, то есть как-то я с Windows все еще только потому, что есть компьютерные игры, я в них играю, и они мне нужны. И как бы я всегда считал, что корпорациям можно отдать всю свою private data, государству не очень хорошо, а вот если мне Windows хочет облачное хранилище, заход везде по одному моему лицу и так далее, я вот это все сразу с удовольствием отдаю корпоратам, и поэтому меня никакой этот онлайн-аккаунт не смущал при установке 11-й. То, что они до сих пор не смогли вернуть перформанс, который был на десятке во время игр, меня немножко удивляет, но как-то я этой боли не чувствую, в смысле, более по уходящему Windows 10, чем новее, тем лучше, и меня, наоборот, раздражает, что, там, не знаю, какие-нибудь Андроиды, например, которые выходят, бесконечно новые версии андроида, но при этом, если ты хочешь, чтобы твое приложение поддерживалось на куче устройств, ты должен писать старый код, который будет поддерживать еще Android 7, потому что люди там покупают очень древние телефоны, и все еще эти старые телефоны живут. Ну, там все время сдвигается, какую новую версию андроида ты можешь сделать, и сколько у тебя рынка это займет. Мне кажется, что это тормозит прогресс, когда мы цепляемся за старые версии, поэтому хотелось бы вообще Windows 7, Windows 10, все это устранить, все старое снести, и тогда побыстрее можно будет все новые фишечки зарелизить. Поэтому я только за то, чтобы побыстрее на 11 переходить. Правда, немножко отрезвляет, когда случаются вот такие штуки, как у Винды, как раз корпоративный случилось. Помните, когда все самолеты перестали летать, все сканеры
CrowdStrike.
заблочились?
Но это у
Да.
CrowdStrike, это не совсем у Винды, это
Да.
у компании, которая работает на Винде.
Да, я говорю как раз про то, вот ты начал про корпоративные решения. Конечно, во всех бюджетах будет заложено то, что теперь надо будет на все машины покупать Windows 11, потому что вот купить Windows 10 лицензионную на 1000 компьютеров в офисе будет нельзя. Ну окей, но вот такие баги, они будут мешать в основном корпорациям. Конечно, вы, наверное, обладая руками, сможете себе локально поставить Windows 10, у которой не будет какого-нибудь патча безопасности, и сыграть в эту рулетку, но мне кажется, большинство наших слушателей все равно скачивают с торрентов нелицензионный Windows Repack от Васяна, и поэтому они с самого начала уже не совсем в безопасности, поэтому черт его знает, коснется ли их то, что Windows 10, который столько лет в целом работал достаточно безопасно по их оценке, не получит нового апрельского патча. Меня, наоборот, смущает, когда на мой телефон каждый месяц приходит патч безопасности, и я мало себе представляю, реально ли они залатали какую-то сильную дыру, или просто так хотят пожрать время моего телефона на бесконечную перезагрузку.
Но тут нужно, конечно, добавить один маленький-маленький нюансик, что есть одна печальная, очень печальная вещь для многих пользователей, то, что Windows 11 требует присутствия TPM. Так он, по-моему, называется, да, чип безопасности. И, к сожалению, этот чип встречается даже не на всех устройствах 2018 года. Ну, то есть с 2019 года уже плюс-минус у всего есть, но если у вас, к сожалению, старый компьютер, то вы остались либо без безопасности, либо, да, нужно искать какие-то сборки неофициальные, это тоже небезопасно, ну, либо если у
Либо
вас...
прекрасная причина перейти на MacBook. Еще
Ну...
такая есть.
Ну, либо перейти на Linux,
Да.
если финансы не позволяют купить новое оборудование. Это правда, да. Ладно, предлагаю двигаться дальше, тем более, что новость, которая позволила нам вынести громкий заголовок на заставку, и, естественно, эта новость абсолютнейший пшик, зато возможность поговорить чуть-чуть глубже. Буквально 2 или 3 или 4 часа тому назад на одном из форумов, где сидят молодые да юные люди, изображающие хакеров, появилась информация о том, что вот сломали этот ваш Макс, вот 46 миллионов данных пользователей, ну точнее данные о 46 миллионах пользователей утащили и даже небольшой сэмпл показали. Естественно, это все выглядит как дикая дичь, это все выглядит как абсолютнейшим образом обман. Тем не менее, уже и ВКонтакте вылез с речью, что типа, ну как же так? Да, это вот не происходило. Но мне тут интересно на самом деле две вещи. К одной вещи мы давайте перейдем чуть попозже. Это можно было бы вынести даже в отдельную тему. Другая вещь, мне просто интересно, ну, в начале на этой неделе ВК отчитался, что у них теперь 45 миллионов пользователей. Теперь вот эти вот горе-хакеры говорят, что вот вообще 46 миллионов скачали. И вы знаете, я, конечно, не в России. У меня нет возможности поставить Макс. Но я общаюсь, наверное, с двумя сотнями разных людей из России. И ни у одного из них нету Макс. Ни у одного. Где 45 миллионов? Как?
Давай сначала начнем с этого взлома. Не очень понятно, там доказательства какие-то совсем левые, якобы приведены вот там для примера записи, и там вроде не все совпадает. Но это не важно. Вообще, честно говоря, если это правда так, у меня есть гипотеза, то ребята ВКонтакте еще, что называется, не забыли работать головой, потому что обычно таким образом классно делается пиар. Вот по сути, даже опровержение и так далее, но тот факт, что взломщики или злостные хакеры называют цифру, даже превышающую оценку самих представителей ВКонтакте, работает на то, что, ну, смотрите, даже вот плохие хакеры, мы, конечно, отрицаем, нас никто не взламывал, но даже вот плохие хакеры заявляют, что они взломали и там 46 миллионов записей, то есть мы не врем. Это действительно так, и вот эту информацию таким образом можно донести, и уровень цитируемости вот этой цифры, количество пользователей, можно существенно увеличить. И это хорошо, это правильный пиар-ход с точки зрения такого вот нетрадиционного пиара. Если это правда так, то молодцы ребята из ВКонтакте, потому что в остальном я не вижу никакого смысла. То есть то, что этот мессенджер там не самый секьюрный, ну, так никто, в общем-то, кормить в дороге-то не обещал. Вот. То, что кто-то взломал, и вот прямо настолько, ну, пока доказательств мало, и, в общем, если будет больше, то мы увидим, а в целом все выглядит, конечно, как пиар-компания. Что касается отчетности про 45 миллионов, меня удивляет, что они как-то затормозили рост. Мне казалось, что они продолжат ударными темпами, ну, примерно там миллионов по 10 в месяц, а они как-то решили продлить свое удовольствие всего на 5 миллионов. Да, мы же говорили месяц назад про 40 миллионов. Теперь вот 45 как-то жиденько растут. Могли бы побыстрее. Вот. Ну, вполне возможно, они разбили свою рекламную кампанию на весь год, чтобы сообщать каждый месяц о новом, так сказать, подвиге, новом уровне, новом взятом уровне. При этом общаются люди, пользуются люди Максом. Я спрашиваю всех своих знакомых. Да, некоторые уже начинают пользоваться. Вариантов нету, особенно не в Москве. Ну, в общем, люди, которым по большому счету, значит, я знаю несколько людей, которые общаются с своими родственниками, живущими в России, и они начали пользоваться в последнее время активно ВК-мессенджером и Одноклассниками, как нечто работающим в голосовом режиме. И как-то с этого момента их российские родственники сказали, ну а что, мы уже этим пользуемся, это же одно и то же, и будем пользоваться Максом. Так что, ну, я понимаю, что в нашем окружении, скорее всего, долго не появится активных юзеров этого мессенджера, но в целом по стране, конечно, какое-то количество людей, особенно в регионах, будут пользоваться, чего уж тут кривить душой.
И, ну, бывает, что у тебя аккаунт в какой-нибудь соцсети есть для чего-нибудь особенного. Там, не знаю, если все вокруг
Ну,
пользуются
ВКонтакте
Вайбером.
слушать музыку. Ну да, типа
Да,
того.
да. Если тебе смски из школы про оценки ребенка приходят только в Максе, а я так понимаю, что в некоторых местах все-таки местная администрация впереди планеты всей и сделала так, то ты заведешь себе аккаунт просто, чтобы иметь такую возможность. Может быть, потом там не будешь каждый день его открывать или не будешь там отправлять открытки своей бабушке, но как бы аккаунт у тебя появится. Про историю про 46 миллионов, да, выглядит ровно так, что какой-то, простите меня, пожалуйста, школьник сделал один пост на анонимном форуме, залил туда какую-то цифру, ну, видимо, наобум, взяв 45 миллионов и добавив миллион, не потрудился даже сделать так, чтобы номера телефона, которые он указывает якобы от слитого куска базы, совпадали с именем, которое он указывает. Ну, то есть он там выложил, допустим, 10 строк. В этих 10 строках как бы все телефоны, большинство из них не зарегистрированы в Макс, ни один не совпадает по имени и фамилии, если пытаться перевести 1 рубль на Сбербанк. Ну, то есть это настолько кривой, как бы, дамп. Ну, то есть если бы я пытался изобразить, что я умею и владею всей базой Макса, я бы, наверное, запарился чуть больше. Это настолько вот как бы пшик, который был подхвачен в СМИ, что его конкретно обсуждать, наверное, не очень интересно. То, что это рекламная кампания про число, просто чтобы его зафиксировать, мне гипотеза нравится. Действительно, если Евровидение смотрит там сколько, 3 миллиарда человек или сколько?
И Интервидение имело возможность посмотреть 4 миллиарда человек. Имело возможность
Имела
посмотреть, да.
возможность по факту рождения в странах, где имела возможность зайти на соответствующий YouTube канал. Да.
Да, то вот Макс был сгенерирован аккаунт для 46 миллионов пользователей. Мы все равно это никак никогда не проверим. Активность там мерить, наверное, бессмысленно. Так что пускай говорят 46 миллионов. Я верю, верю, что есть много людей, которые вынуждены им пользоваться. Верю, что есть люди, которые им пользуются, потому что он не блокируется. Ну, у меня довольно мало юзкейсов для разговора с людьми в России, но при этом я вот, например, звоню людям через Телемост Яндекса, потому что, ну, как бы работает надежно. Google Meet то работает, то не работает. Зачем мне запариваться? А то, что
Да.
Яндекс у меня украдет мой айпишник, ну, пускай украдет. Ничего страшного.
Это
Но...
правда, кстати, Яндекс Телемост становится все более и более популярным инструментом, тем более, что там не надо ничего скачивать, он работает прямо через мобильный браузер, и качество звука вполне нормальное. Единственное, что он сразу видео вырубает, ну, там, знаете, когда если вам с просонья кто-то пытается прозвониться, и вы такие, главное успеть вовремя выключить, ну, видео, вот, а так работает, да.
Ну, тут в очередной раз напомню, что будьте осторожнее, потому что главная опасность Макса — это абсолютнейшим образом не... Даже если бы это были настоящие хакеры, все равно сделать что-то, что не может сделать с вами российское государство, что-то более ужасное, они не могут. Если вам по какой-то причине приходится пользоваться, будьте максимально осторожны. Не давайте ему лишних разрешений. Не ведите там важные переписки на какие-то серьезные темы. Просто ограничивайте себя, бейте себя по рукам, это очень важно. Еще одно место, где нужно бить себя по рукам. Это, ну, на этой неделе несколько разных каналов, в том числе канал «Зателеком», горячо любимого нами Михаила Климарева, в том числе агентство, заметили, что появилась реклама альтернативной сборки Телеграма. Реклама выглядит интересно, на самом деле. Интересно в кавычках, вот можно взглянуть на нее, и в рекламе настаивают, что, типа, можно продолжать и дальше пользоваться Телеграмом, можно и звонить даже в нем, просто нужно поставить вот наш альтернативный клиент. И вот это вот для меня звучит гораздо более пугающим, нежели разговоры о взломе Макс. Просто, ну, да, альтернативные клиенты существуют, да, вы можете сами собрать такой клиент, но это непонятно кто, непонятно как собрал, непонятно как он связан, не связан с российским государством, непонятно кто за этим стоит, непонятно, что находится внутри, и вам предлагают со словами «это безопасно». Нет, это не безопасно. Но я готов вас послушать. Может, вы считаете, что это не просто небезопасно, это безумно небезопасно?
Слушайте, ну я не знаю просто, что это за сборка. В свое время, я напомню, Дуров даже продвигал альтернативные разного рода мессенджеры, клиенты для Телеграма. Это прямо была такая у него фишка. И более того, они как-то внутри Телеграма продвигались, и в целом никто ничего страшного не видел. Я не очень понимаю, что именно вот это за сборка, я не пробовал ее. Опять же, является ли она альтернативной, или она является просто клиентом внешним, который сидит на Телеграме. Что касается, ну, мы прекрасно понимаем, что если это просто клиент, который сидит на Телеграме и по-другому дает визуальную как бы картинку, то там нету никаких оснований полагать, что там вдруг заработает голос без VPN и так далее и тому подобное. То есть то, что реклама, она сама по себе, ну, ложная, это да. Ну, разве что там какой-нибудь встроенный VPN, например, да. Не знаю, так чисто мы можем себе как-то что-то такое представлять. Но в любом случае, понятное дело, что надо быть осторожным, аккуратным. И хотелось бы уже наконец-то, чтобы Telegram как-то реагировал на подобного рода новости и отвечал там в своем Иксе или где-нибудь еще, или Дуру в своем телеграм-канале, ну, условно говоря, они валидируют или не валидируют вот этот альтернативный клиент. Является ли он, вот, отправляя туда логин и пароль, мы отправляем в никуда, или мы, правда, логинимся на серверах Телеграма. Ну, просто, наверное, в ситуации, в которой мы находимся сегодня, как-то требуется от телеги чуть больше вовлеченности и чуть более, скажем так, ну, от своевременной реакции.
Мне кажется, мы рекламим чужой мини-продукт, ну, в том смысле, что Денис говорит про то, что это неизвестно, кому принадлежит, вроде бы все понятно, откуда ноги растут, какие-то очередные чуваки из ВК сделали какой-то клиент, надеется, наверное, потом или через рекламу, или через торговлю данными со спецслужбами все это отбить. Кастомных клиентов действительно существует много, там действительно, как говорит Миша, Дуров их привлекал, рассказывал, что вы можете делать. Мне очень не хватает кучи фишек в Телеграме, но никак не дойдут руки написать себе нормальный клиент. Также с клиентом знакомы все те, кто занимаются ботоводством в Телеграме. Вот если вы вступаете в какие-нибудь крупные чаты в Телеграме, вы видите, что там огромное количество фейковых аккаунтов пишут что-нибудь. И это вызвано именно тем, что Телеграм оставил такую фишку, что у них как бы есть вот официальные боты, когда ты говоришь, это бот, с ним можно пообщаться, у него в никнейме нижнее подчеркивание бот и так далее. А есть возможность создать фейкового бота. То есть мы можем, как программисты, сделать такую штуку, которая изобразит, что она использует клиента Телеграма, и дальше вся такая же ботническая схема. У нас будет бот, который будет отправлять сообщение якобы от живого человека с сообщением о предложении о работе, казино и так далее. И действительно, Телеграм плохо справляется, что со спамом в больших чатах, что с ответом людям, у которых угоняют аккаунты за логин по Телеграму. Я так понимаю, что у Телеграма нет внешнего способа логиниться. Не надо нигде логиниться, используя свой Телеграм-аккаунт. Именно поэтому все вот эти ссылки про «проголосуй меня здесь» не надо так делать. Поэтому да, кто-то запустил очередной клиент. У меня нет ощущения, что Телеграм должен на это реагировать. Потому что Дуров сразу говорил про то, что и реклама в каналах не имеет никакого отношения к самим каналам. То есть человек, который ведет публичный канал, никак не может на самом деле влиять на то, какая реклама показывается читателям у него в канале. А во-вторых, ну да, это, похоже, их почти единственный способ монетизации, кроме премиума. Поэтому, конечно, реклама будет. Контролировать всю рекламу я не видел, чтобы у какой-нибудь большой соцсети вышло, чтобы вот, ну, то есть есть какие-то у Гугла рекламные кампании, когда они стараются сделать так, чтобы вся реклама проходила модерацию, но мне кажется, у Телеграма настолько не хватает людей просто на техподдержку, что еще и сажать своих модераторов, клинить неправильную рекламу от российских ботов, мне кажется, это ни к чему хорошему не приведет.
Не, подожди, но здесь есть просто проблема, потому что получается, что в Телеграм, что в клиенте рекламируют, возможно, мы же не знаем, мы гипотетически, в клиенте рекламируется скам, направленный на кражу персональных данных пользователей, собственно говоря, клиента. Ну, скажем так, я плохо себе представляю рекламу приложения, который, например, взламывает, я не знаю, YouTube, или воруют все персональные данные пользователей YouTube на Google Play. Ну, как-то это странно было бы, потому что, ну, вы должны запретить как минимум или как-то бороться с кражей персональных данных ваших же пользователей. Все-таки здесь, мне кажется, некая логика есть. Я, кстати, смотрю, я не знаю, тот это или не тот клиент, я вот смотрю, есть, правда, телега в App Store, и есть пока только один отзыв, где написано, что приложение сырое, с телеги на телегу позвонить не получается.
Ну, Google же решил проблему, да?
Да, я
Да,
тут уточню, кстати, я криво выразился, что мы не знаем, кто. Мы как раз-таки внезапно знаем, кто, потому что это люди, экс-партнеры ВК, они выкатили. Ну, то есть это, ну, прям понятно, что это понятные люди, вполне связанные со ВКонтакте и вполне себе, скорее всего, связанные с органами каким бы то ни было образом напрямую. Что меня несколько пугает, если честно.
Ну, ты говоришь экс-партнеры ВК, ну, как бы, это может звучать, как бывший сотрудник Яндекса рассказал что-нибудь. Там этих людей, которые работали в ВК в какой-нибудь момент своей карьеры, столько, что если мы на каждый такой мини-стартап будем обращать внимание, может быть, это не мини-стартап, может быть, это какая-то большая штука будет. Видимо, деньги у них есть, раз рекламы столько людей увидела сразу. Но я не думаю, что это ВК еще одним альтернативным способом решил зайти на эту штуку. Я думаю, что просто какие-нибудь чуваки решили навариться, пока есть возможность.
Ладно, давайте тогда перейдем к еще одному чуваку, который решил навариться, пока есть такая возможность. Ну, либо кто-то явно с ним связан. Наш горячо в кавычках любимый в кавычках президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп тут внезапно колебался, 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 да, выколебался в состоянии, что давайте-ка я введу 100% тарифы для Китая. А И все бы окей, ну, никак это не связано с нашей программой, но тут внезапно происходит следующее. Первое, происходит большое падение всех рынков криптовалют. Ну, как большое? В реальных суммах-то большое, а так, ну, 8-14% это, ну, на самом деле, не самое гигантское, что было в плане просадки того же биткоина. Но интересно, что явно были некоторые люди, которые прямо перед моментом, незадолго до момента объявления вышли с сделки на падение валюты и ушли с большой-большой выручкой. Звучит это все, конечно, очень интересно, своеобразно, но и, в принципе, тот факт, что просто если президент одной страны начинает экономическую ботню с президентом, ну, с другой страной, то криптовалюта показывает, насколько сильна зависимость экономическая между этими странами, ну, на мой взгляд. Но что вы видите за этим, господа эксперты, хотелось бы послушать.
Слушайте, ну, понятное дело, что Трамп прекрасно понимает, к чему может привести тот или иной его шаг. Я не знаю, там была инсайдерская торговля или нет. Мне кажется, что если она была, то соответствующие органы с огромным удовольствием начнут расследование и не преминут сообщить об этом людям. То есть, как бы в данном случае я бы не спешил Трампа обвинять раньше, чем мы нечто подобное узнаем. Может, узнаем, кстати, вполне возможно. С другой стороны, у него есть своя игра вокруг Китая. Мы прекрасно понимаем, что для Америки вообще Китай – это главный некий внешний противник, конкурент. И поэтому, зная подход Трампа к решению проблем, вот этот вот подкат, откат, накат, закат и так далее, то значит, ожидать что-то подобное вполне можно было. Думал ли он при этом про рынок криптовалют? Не уверен. То есть он же в пятницу, насколько я понимаю, сказал, что мы сейчас 100% наложим, а в понедельник сказал, ой, тут Си пошел на попятную, он как бы, мы любим Китай, мы хотим сотрудничать с Китаем, все будет нормально, не волнуйтесь, не бегите впереди паровоза. И крипта сразу поползла обратно. Это некая производная от куда больше игры. Все-таки для Америки и Китая вот эти вот и взаимные отношения, тарифы и так далее, это нечто глобальное, важное, то, что как бы решается. Ну вот нынешняя администрация решается так, как решается. Но то, что крипта пала жертвой этих решений, мне кажется, побочный эффект. Да и вроде она отползает, в принципе, вполне. Что касается игр на криптовалюте, ну, круче моего любимого президента Аргентины Милея все равно никто не выступил. Вот, Трампу до этого еще далеко. Вот, по поводу Милея там расследуют, потому что он лично как бы рекламировал крипту, а которые, в общем, пампили там несколько часов. Потом все это свалилось в ноль, люди потеряли кучу денег, а он сказал, что он не знал вообще, о чем идет речь. Вот там, да, там есть конкретные вопросы. Здесь, ну, в общем, Трамп в своей обычной манере общается. Ну, как бы, если бы он мог нарисовать с помощью AI, как сегодня утром он нарисовал, что он думает по поводу протестующих в Америке, а он там летит на самолете и говном их всех просто поливает. Ну, он мог бы такое нарисовать. Ну, слушайте, обвинять, как бы, чем бы дитя не тешилось, лишь бы нас не вешало. Вот.
Во-первых, видео потрясающее. Меня да. Потрясает, что как бы президент Америки выкладывает в свою персональную соцсети видео, где он в короне какает на людей.
На секундочку, это президент, про которого мы гарантированно знаем, что он лично ведет эту соцсеть, потому что
Не совсем. Нет, там же, помнишь, когда было вот замирение с, ну, перемирие Израиля с Хамасом, то там мы получили информацию, что к нему подошел Рубио с бумажкой, где было написано, ну, просто журналисты прочли с другой стороны, что утвердите, пожалуйста, ваш пост в вашей соцсети для того, чтобы первыми сообщили о перемирии в Газе. То есть мы понимаем, что даже госсекретарь, который по совместительству теперь еще и советник по национальной безопасности, занят ведением личного блога президента.
Я так понимаю, что там речь шла именно о Твиттере и о Потусе, А тут...
Нет. А его об Иксе. Он из смысле от Русошел.
Отрусошил? А, ну просто до этого его замечали, прям как он шитпостит усиленно. Ну,
Нет,
конечно,
он
бля.
постит, он сам тоже постит. Безусловно, он сам постит. Вот. И безусловно, ну, у него есть какая-то команда. Вряд ли он, так сказать, сам насиловал Сору вот для того, чтобы там сделать такой видос. Но приказ, то есть, скажем так, техническое задание, бриф, он, безусловно, задавал и радостно запостил эту историю. Ну, блин, чего вы
А
хотите?
про крипту и него я хочу добавить, что все-таки он известен тем, что он создавал и токен Трамп, и его
Да.
жена
И
потом на
Мелания.
вторичной, как бы волне этого хайпа тоже зарабатывала кучу денег. Безусловно, наверное, учитывая, как популярен мем Good Afternoon, после которого все теряют свои деньги, можно, если ты видишь, что в 15:00 по Америке Трамп готовится какой-нибудь анонс, ты можешь все шортить. Наверное, как бы схема, стратегия рабочая, я никому не рекомендую так делать, но я имею в виду, что мы никак не сможем отличить. Это какой-то гений предсказал, что Трамп каждый раз, когда выходит к микрофону, несет хрень, или это Трамп лично это сделал. Но я почти уверен, что твоя надежда, что кто-то будет заниматься расследованием инсайд-трейдинга на крипте, я не думаю, что это сейчас США лежит в правовом поле. Мне кажется, там много подвижек в сторону того, чтобы были опции торговать этими штуками, но, по-моему, пока про инсайд-трейдинг криптовалюты на основе заявлений
Ну,
политиков я не представляю себе
не, ну
кейса.
если как бы он легализует, собственно, крипту, то она становится неким цифровым активом, соответственно, торговля по цифровому активу легальна, и, соответственно, по ней тоже будет инсайдерская торговля. Я вообще, кстати, не удивлюсь, если будут запрещены подобного рода заявления политиками в пятницу после определенного часа, ну, то есть, условно говоря, перед выходными. Вполне возможно, что это был даже разумный подход, хотя в случае с криптой торговля же идет постоянно, там рынки не закрываются. Поэтому в
Я
целом.
думаю, без шансов, да. Я думаю, что зарегулировать настолько всю крипту будет проблематично, мягко говоря. Ну, то есть, что ты же не можешь
Нет,
обвинить, что Трамп штампует биткоин.
здесь регулировать можно не крипту, а право, условно говоря, президента на подобного рода объявления. Вот. Но это уже такая отдельная
Но он
история.
будет намекающие видосики выпускать, где он какает на курс биткоина. Ну, посмотрим.
Давайте посмотрим этот видосик. Пока я буду рассказывать вам про нашу следующую тему. Оно шикарно на самом деле ложится.
А главное, ты
Вот.
понимаешь, что он в новых, вот это вот новые самолеты, это не 35-й уже, это как же называется, то ли, я не помню, какой у них, то ли 42-е, то ли 20, ну какие-то, в общем, уже следующее поколение, то есть он в новейшем просто летает. Молодец, чувак.
Ну, мастер шотпостинга прям, да, показал это.
Царь,
А,
царь, просто
да.
царь.
Да, а кстати, идеально, реально, видео идеально ложится на нашу следующую тему, потому что тут Graphitwe опубликовал исследование, его заметили Axios и дали выдержку из него. Интересное исследование, согласно которому, если мы взглянем вот на график, можно уже выключить это прекрасное смешное видео и показать график, то получается, что примерно 52% интернета, оно уже написано с использованием искусственного интеллекта. Тут, конечно, нужно уточнять многие вещи, что когда мы говорим, что и с использованием искусственного интеллекта не означает, что оно 100% сделано искусственным интеллектом, не означает, что оно без участия. Тем не менее, это важный нюанс, по той причине, что подобные вещи ухудшают, ну, в теории могут ухудшить качество работы самого искусственного интеллекта. Почему? Потому что искусственному интеллекту нужно учиться на чем-то. Он учится на текстах. Если 52% текста, доступных для него, уже написано искусственным интеллектом, то получается, что он учится у самого себя, что как бы не супер позитивно. Тем не менее, в том же самом исследовании исследователи обращают внимание, что при этом в топ-результатах Гугла, которые суперактивно используют и 86% материала все еще написаны людьми. И в то же самое время есть информация по тому же OpenAI, где говорят, что порядка 90% контента, который они используют для дальнейшего обучения своих сеток, это материал, который тоже гарантированно написан людьми. Тем не менее, цифры, конечно, местами пугающие. Это из категории, что чем вы докажете, что мы здесь все на самом деле сидим, а не включили искусственный интеллект, просто запросы чуть-чуть умнее, нежели тот, те, которые делает Дональд Трамп. Но пугает, пугает. Скоро мы будем приходить в интернет, чтобы почитать только искусственный интеллект. Так, что ли, выходит?
Конечно, послушай, ну это как бы, ты правильно сказал, написано искусственным интеллектом или написано с помощью искусственного интеллекта. Знаешь, это пугаться того, что что-то написано с помощью искусственного интеллекта, это все равно, что пугаться того, что что-то написано с помощью компьютера. Ну, то есть, ой-ой, раньше от руки писали, а теперь на компьютере пишут. Раньше там, ну, не знаю, я обычно, когда делаю какой-то текст, если у меня есть время, я его загоняю там в чат GPT с обычным запросом там «исправь ошибки». Он правит ошибки. В этот момент, например, тире, он правит так, как обычно правит тире, именно искусственный интеллект, вот длинный вот этот тире, да, появляется. И, наверное, с точки зрения вот Аксиуса, это уже продукт искусственного интеллекта. При том, что я вовсе не просил у искусственного интеллекта создать новый текст, я просто просил исправить там, не знаю, запятые или какие-то там, не знаю, стилистические шероховатости, если у меня на то время нет. Или, например, я люблю, у меня есть такая развлекуха, оценивать текст свой в разных MLM-ках, да, то есть я вот задаю вопрос, как оценить текст. И мне говорят, вот сильная сторона текста, слабая сторона текста, там, и так далее, и тому подобное. И как бы тоже они что-нибудь советуют мне, вот здесь добавь, вот здесь убавь. Честно говоря, очень плохо советуют. Вот, то есть на данном этапе Grok вообще в этом отношении плох, ChatGPT, на мой взгляд, чуть лучше. Говорят, что Claude хороший, Claude'ом я не так активно пользуюсь, но в любом случае он может мне какой-нибудь интересный, ну, взгляд или, условно говоря, какой-нибудь там фразе придумать ее более публицистическим, ну, как более, это, не знаю, сделать более яркой. Мне понравится это исправление или не понравится, я добавлю его в итоговый текст или не добавлю. Это уже мое как бы право. Но, то есть, по сути, искусственный интеллект вообще ничего не делает. В моем случае он исправляет ошибки, но при этом, с точки зрения этого исследования, как бы этот текст создается. Или я несколько раз пробовал, особенно для своего телеграм-канала, я рассказываю некую новость, даю свой некий анализ и прошу создать на основе этого текста. Да, опять же, этот текст полностью уже в данном случае сгенерирован искусственным интеллектом. Но на самом деле я просто находился за рулем, и чтобы не останавливаться где-то или там не писать на ходу, я проговариваю там чату некие тезисы, прошу объединить и показать мне текст. Вот я, так сказать, проверяю, что там получилось, как-то добавляю, убавляю и могу запостить. Вот это тоже с точки зрения искусственного интеллекта, с точки зрения этого исследования, текст, который создан искусственным интеллектом, что неправда. Поэтому здесь, в общем, я только повторюсь, что побеждает в этой гонке не искусственный интеллект или человек, а человек, который вооружен искусственным интеллектом. И не просто текст, написанный человеком, или текст, написанный искусственным интеллектом, а текст, который написан человеком, и потом улучшен, проверен, там, добавлен с помощью искусственного интеллекта.
Я с тобой наполовину согласен, наполовину не согласен. Мне кажется, что, во-первых, конечно, исследователи, которые этим занимаются, они не хуже нас понимают, можно ли все, что написано в интернете, просто сувать в модель в качестве обучающей даты или нет. Я уверен, что то, что ты описываешь, Денис, про то, как OpenAI, что берет свою дату, что не берет, они справятся с тем, чтобы не взять перезафактуренное еще раз. А второй факт, что действительно люди видят, как много стало сгенерированного контента плохого качества. Это вызвано тем, что у людей появилась такая возможность. Действительно, стало гораздо проще написать стену текста ни о чем и делать это не так разумно, как это делает Миша, а просто там запрос идет в ГПТ с вопросом: пожалуйста, напиши мне 5 лучших постов для того, чтобы мой блог стал самым популярным, используя умные слова, я хочу $1 миллион с рекламы. И он такой сочиняет тему, потом на эту тему пишет текст, человек довольный копипастит и отправляет. И у него все в порядке. потому что у него запрос такой. То, что ты описываешь, Миш, про разумное использование, действительно, наверное, так можно делать. Наверное, можно, более того, давать и возможность редакции твоего текста с помощью того, что составлять более большой контекст. Я не знаю, вот ты отправляешь в том же самом запросе, в котором ты отправляешь в ту сеть, которой ты пользуешься, отправляешь ли ты туда 5 последних постов, которые были в твоем канале, чтобы он понял, как ты обычно пишешь в канал. Можно
Есть
так его промтить?
специальный чат GPT, есть специальные проекты, ну, как бы
Ну,
проекты,
да.
и, соответственно, для каждой моей активности есть отдельный проект. Нет, слушайте, пока он не так хорошо. Проблема-то в чем? Что я когда говорю, что исследователи и это тоже оценивают таким образом, потому что он оценивает текст, прошелся он через искусственный интеллект или нет, по ряду признаков, которые, возможно, и в моих текстах, условно говоря, есть, ну, как пример самый общепринятый для всех, вот это вот длинное тире, да, вот, еще какие-то есть моменты, по которым, собственно говоря, и определяется этот текст ручной работы, что называется, или прошедший машинную обработку. И тут очень часто может нарваться, то есть и в этой статистике, и не случайно Денис сказал, созданный искусственным интеллектом или с помощью искусственного интеллекта. Правильно же, Денис? Вот. И как бы вот эта вот тема, что с помощью искусственного интеллекта полностью обесценивает опасения и, ну или наполовину обесценивает опасения и страх перед вот этим засилием джанка, который, безусловно, будет. Слушайте, этот джанк был до создания искусственного интеллекта. И до создания искусственного интеллекта сидели огромные компании, которые работали на оптимизаторов поиска,
Этот
писали.
джанк, вот в плане SEO, этот джанк, он стал сильно хуже, но он вот остался ровно в тех же местах. Ну, то есть, это самые банальные примеры, когда ты не ищешь не как мне отремонтировать машину в таких-то условиях, когда ты гарантированно попадешь на пост на Reddit преимущественно, например. А когда ты пишешь, сколько варить гречку? Раньше ты попадал просто на статью, которая начиналась со словами «Гречка впервые появилась в Китае 15», и вот это вот, и там в конце было, сколько варить гречку. А сейчас со всеми этими ИИ, которые дописывают эти тексты, когда ты ищешь, ну, просто вот сувид, сколько мне варить мясо в сувиде, при какой температуре, какое мясо, просто я ввожу этот простой запрос, и я показываюсь на странице, на которой, тем более с телефона, я минут 15 не могу понять, куда мне смотреть, потому что
То есть
там
тебе надо
столько
смотреть в чат
текста.
ГПТ.
На
Тебе
самом
надо
деле,
ходить в интернет,
тебе
во-первых.
надо,
Во-вторых,
вот я
да.
сделал, сколько варить гречку прямо, да, мне сразу говорит, обзор от ИИ. Гречку варят 15-20 минут после закипания на медленном огне и под крышкой. Это даже без перехода уже на какую-то другую страницу,
Не
соответственно.
надо, не надо, не надо рекламировать обзоры ТИ. Обзоры ТИ, он берет эти 5 лучших ссылок выдачи, которые с помощью SEO интеграции вывели туда, берет из них summary, причем поскольку это делается бесплатно Гуглом для тебя, оно делается на очень плохой модели. Вот обзор от ИИ, стоит понимать, что это не то, что какая-то умная ИИшка за вас что-то посмотрела, она посмотрела те же самые 5 говносайтов. Не надо смотреть обзоры ИИ. Ну, не надо гуглить, надо заходить в ИИ и сразу там вбивать, он сам все найдет как надо. Но я хотел сказать последнюю штуку, что я не боюсь того, что весь интернет будет написан ИИ. Потому что я к этому отношусь примерно как к офисному корпоративному стилю написания на английском писем. Понимаете, когда вы задаете очень четкую структуру письма, ты после этого, во-первых, не думаешь про то, обидишь ты человека или нет, а во-вторых, если у тебя эти правила прописаны, этикета, то тебе становится гораздо проще понять, чего человек от тебя хотел в этом e-mail. Потому что ты скипаешь начало, где написано «Привет, как у тебя дела?», скипаешь конец, в середине от тебя один bullet point, в котором сказано «Пожалуйста, ревьюните другой e-mail» и так далее. Мы почему-то считаем, что в этом стиле общения людям лучше как бы коммуницируют друг с другом, чем ИИ. Хотя на самом деле, после того, как я пообщался с ИИ, стало гораздо сложнее общаться с людьми. Потому что ты общаешься с ИИ, и ты ему четко говоришь, в каком виде ты хочешь получить ответ, и говоришь ему, пожалуйста, приготовь мне таблицу, в которой будет 10 строк. Потом ты пробуешь то же самое написать человеку, и человек тебе в ответ на вопрос, можешь ли ты мне предоставить таблицу, кидает ссылку на какой-нибудь сайт. И тебя это удивляет, потому что ты забыл, что люди, оказывается, не могут такую простую коммуникацию выполнить, когда ты попросил конечный результат результат выдать именно такой. Поэтому в тот момент, когда весь интернет будет заполнен текстами этой ИИ, который будет читать твой ИИ-помощник и выдавать тебе информацию, ты будешь гораздо быстрее получать информацию. Вы сейчас, когда открываете шит-пост в Фейсбуке, можете сразу понять, какую мысль хотел донести автор, что как бы он вставил свою ИИ, чтобы получить именно этот текст, ты понимаешь, какой у него был инсайт, так сказать. То есть он вбил, напиши мне, пожалуйста, пост про то, как Трамп хорошо владеет криптовалютами. И генерирует стандартный текст. Ты находишь этот стандартный текст у себя в ленте Фейсбука. Чем это хуже? Как бы Facebook, например, Reels, если вы попадали в этот ад, они еще хуже Instagram шорцев и YouTube шорцев. Это как бы вот просто фабрики трэш-контента. Чем хуже то, что это теперь будет делать Сора по твоему запросу, а не какие-то люди будут зарабатывать миллионы, снимая все эти ужасные видосы. Как бы, ну, пускай ИИ развлекается, пускай ИИ пишет так, чтобы другой ИИ его понимал, а мы будем получать эту информацию быстрее через наших обработчиков. Так что моя вера состоит в том, что унифицирование текстов путем того, что все начали общаться между собой с ИИ, а кто-то для арт-перформансов использует перо на бумаге или сам пишет текст, не используя ИИ, это будет интересный экспириенс, но он будет интересен в том месте, в котором ты как бы хочешь почитать Владимира Гуриева. Вот, и у него получаются прикольные тексты, ты хочешь получить вот эту эмоцию. Это не будет вопрос про то, варить ли тебе гречку 15 минут или 20. Вопрос про гречку уж можно доверить человеку, который тебе, ну, человеку, ИИ, который напишет тебе информацию просто быстрее в более понятном аутпуте. Поэтому я верю в то, что ИИ нас всех таким образом заменяет в коммуникации, которая не связана с некоторыми эмоциями, пожалуйста, пускай заменяет. Вот как, ну да.
Да, ну я последнее, что скажу, что всем очень советую. Моя любимая развлекуха – это просьба к ИИ оценить текст. Вот, и когда доходишь до 10 из 10, ты прямо чувствуешь, ты смог это сделать. В общем, это очень прикольно. Вот, да, и тут пишут наши зрители, что действительно еще и скобки меняет. Это правда, и действительно есть знакомые. Вот я читаю, Аунт Несси пишет, что у нее есть знакомые, которые жаловались, что их тексты приписали искусственному интеллекту именно из-за тире. Вот, кстати, мы давно их не призывали подписываться, ставить лайки, вот это вот все.
Да. И, кстати, я абсолютно согласен, во-первых, с тем, что нужно подписаться, поставить лайк, а во-вторых, с тем, что меня тоже постоянно обвиняют в том, что я ИИ, потому что я использую длинное тире, и короткое тире, и среднее тире, и все-все-все прочие.
И все это в одном тексте.
И все это в одной букве, да. Ну, я реально постоянно ими пользуюсь, и как бы люди начали замечать это давно и угорают надо мной с тех пор, как это стало общим местом для ИИ. Тем не менее, для ИИ еще одна вещь, скорее всего, скоро станет общим местом. Тут никто иной, как Сэм Альтман, вышел с длинным постом в Иксе, и потом более подробная информация, связанная напрямую с этим постом, появилась в TechCrunch о том, что в обозримом будущем, а точнее в следующем году, как только они прикрутят, ну, OpenAI к чату GPT прикрутят возможность полноценной age-верификации, верификации вашего возраста, возраста пользователя, то они разрешат более такое щекотливое общение, более эротического толка общения, я бы сказал. Ну, то есть они допустят клубничку внутри своего ИИ. И вы знаете, это очень забавная тема, потому что мне буквально на прошлой неделе попался длинный разговор о людей, в общем-то, из нижнего интернета, то, что называется некий такой обзорчик обзорщиков Big Brain, который в подкасте с гендерфлюидным вертосексуалом рассказывал, как он шиза фанфики пишет с помощью чат-GPT, только придумывая общий вектор, а дальше закидывает и сам суд говорит, я и печатаю это, и сам сюда удовольствием читаю. И я ж понимаю, что первое, что появится, как только они это разрешат, это, ну, естественно, будет какое-то количество людей, которые уже, как они говорят, мы встречаемся с искусственным интеллектом, есть такие люди уже сейчас, но ведь появится какое-то количество людей, которые начнут таким образом реально печатать тексты, длинные тексты, которые они будут публиковать. И вот вы сегодня сказали, мол, типа, ну, лучше ж напрямую Сору использовать самому, нежели когда какое-то агентство по отвратительном видео зарабатывают миллионы. Так эти же агентства, они же будут зарабатывать дальше. Они будут это все делать и наслаждаться жизнью, будете мы в том числе. Ну, интересно, интересно. Как говорят некоторые кинокритики, конечная точка развития любого вида искусства является порнография. Судя по всему, с искусственным интеллектом примерно то же самое.
Слушайте, мы... Давай.
Да, я хотел сказать, что мне в твоей новости было интереснее то, что он, кроме того, что сказал, что скоро добавят эротику из-за того, что они смогут age-верифицировать всех юзеров, там еще интересно, что они достаточно много всего сделали для того, чтобы она меньше галлюцинировала. То есть сейчас, когда у них был Dev Day, на котором они показывали, что они делают, они добавили агентную штуку, и внутри агентной штуки они показали степ, который перед тем, как отправить твое сообщение реально агенту, оно должно как-то проверить вот как раз всю эту модерацию, которая сейчас, если контент имеет отношение к сексуальному, они пытаются блокировать, и надо что-то делать для того, чтобы это блокировать, чтобы это обойти. Вот то, что они развиваются в этом направлении, мне кажется, чуть интереснее. В смысле, что вот эта модерация и ее степень, и то, что они собираются вводить секстинг с ГПТ, мне кажется, отличной вещью. Мне кажется, что как раз... Ну, мы это в какой-то момент обсуждали, то, что сейчас весь интернет заполнен разным видом порнографии, в том числе такой, который люди не могут сами получить быстро, потому что не знают, как себе нарисовать персонажей из любимой компьютерной игры с разными интересными особенностями тела. Как только Сора дойдет до этого, то никакой промежуточный этап типа продукт компании, которая за тебя это будет делать, будет не нужен. Поэтому я верю, что вот то, что мы говорили перед этим про компании, действительно, Сора — это именно история про то, что они пытаются сделать так, чтобы ты заходил в какое-то окно чата, примерно OpenAI-шное, и дальше ты сам себе придумал программу на вечер. То есть ты как бы сам описываешь. Кто-то решил весь вечер смотреть порнографию, окей. Но идея в том, что ты будешь сам себе генерировать этот контент, и если сейчас ты можешь генерировать себе какие-то виды текстов, то, конечно, вот это все развитие видео идет к тому, чтобы получать разный экспириенс. Кто-то, какие-то сетки уже умеют делать тебе 3D-мир, по которому ты можешь погулять, и кнопки будут интерактивными, и движение камеры будет нормально работать, когда ты проходишь. Можно так порнуху добавить. Но ключевая история не столько про порно, ключевая история про то, что ты, конечно, если ты неправильно им воспользуешься, ты уйдешь как бы вниз по трубе отупления и мышки, которая жмет на кнопку, но в целом идея того, чтобы предоставить каждому человеку возможность генерировать контент, который ему хочется, тогда креативное агентство понадобится только вот для вдохновения, что ты как открыл, как главную страницу Midjourney, посмотрел, что люди вообще генерят. И такой, ух ты, я что-то не подумал. Можно же делать небоскреб, который превращается в машинку и уезжает от тебя в закат. И после этого с этим уже идешь в ссору и сам себе такой генеришь. Я верю в то, что это развитие в правильную сторону, и я верю, что оно убивает как раз эти контент-фермы, про которые ты сказал, что они на этом и заработают.
Да, у меня есть несколько, значит, поинтов по этой новости. Во-первых, ну, действительно, видимо, искусственный интеллект будет меньше галлюцинировать, больше кончать. Грустно, что когда сейчас я свой AI посылаю на 3 буквы, он понимает, что, ну, просто как бы он что-то не то ответил, а тут он может вдруг воспринять это как заигрывание. Ну и отдельно, конечно, любопытно, что будет, если искусственный интеллект будет там 30, 40, 50, а то и 60-летнему человеку говорить: нет, ты знаешь, судя по твоим запросам, тебе все-таки 18 нет. То есть ты, конечно, вот сказал, что ты взрослый, но я тебе не верю. И вот эта вот тема, где взрослым придется доказывать AI, что они такие взрослые, я не знаю, там, отправлять свой паспорт, там, фотографировать, что-нибудь говорить в кадре, то это будет отдельное такое issue. А что касается, ну, в принципе, согласитесь, это очень странно, то, что секс сразу не появился в AI. Видимо, сама тема по себе такая сексуальная, что называется, для мозга, что вот именно сама тема секса здесь не появилась, хотя... Объективно говоря, мы прекрасно понимаем, что именно игры и вот порнуха — это были главные двигатели интернета, там, ну, условно говоря, я прекрасно помню времена, когда главными рекламодателями порносайтов были банки. И, собственно говоря, вообще весь рынок карточек, он очень круто на некоторых рынках развивался благодаря рекламе на вот разного рода онлайн горячих сайтов, потому что, ну, карточки были нужны, чтобы оплачивать что-то такое. Вот. И это потом уже появилось Brain Safety и так далее, и тому подобное, и прочая лабуда. А в свое время как бы они здорово на этом работали. Здесь, видите, они появляются не сразу, но я соглашусь с тем, что как бы у каждого человека появляется все больше инструментария для творчества, для придумывания. Все-таки никуда, к сожалению, или, к счастью, эти агентства не денутся, потому что то, чем они занимаются, они выбирают. Знаете, как вот юмористы раньше придумывали шутки, а потом появился Петросян, который заходил на анекдот.ру, соответственно, прочитывал свежую подборку анекдотов и, выдавая их за свою, уже рассказывал на телевидении. Вот. Просто у него доступ к ящику был, а у кучи людей, которые анекдот.ру наполняли и Диме Вернеру присылали свои шутки, этого доступа не было. И вот, так сказать, Петросян служил такой трубой от интернета к массам. Как, знаете, в свое время, я помню, мы жутко обижались в интернет-СМИ, когда говорили, на телевидении такое даже говорили, как сообщают в интернете, или как написано в интернете. А мы-то знали, что там это у нас, например, было впервые сказано. Вот тут будут они просто выбирать из того, что все больше и больше людей будут креативить, творить и так далее. Ну, вообще здорово, ну, пусть будет. Для многих людей смысл жизни не появится. Так они с искусственным интеллектом только встречаются, а тут, глядишь, там жениться будут, замуж выходить, что, счастливые семьи составлять. Я уже ничему не удивлюсь.
Давайте напоследок новости одной строкой. У нас просто у Армана есть желание удивить меня, во всяком случае, потому что ему внезапно понравилось одно устройство, от презентации которого я очень дико смеялся. Арман, расскажешь, пожалуйста, почему ты считаешь, что вот эта вот штука, ну и расскажи, что за штука, почему ты считаешь, что она, ну, она интересна?
Я помню, что в определенный момент появился телефон, он, по-моему, назывался Xiaomi 10T или что-то такое. Был такой момент, когда у телефонов был полностью нормальный экран, и из него сверху выезжала такая мини-фронталка. И все обсуждали, сколько десятков тысяч раз может эта фронталка выехать наверх, сколько не может. Обсуждали, как она будет портиться и как она нарушает стандарты влагозащиты и так далее. А меня очень волнует то, что мы сейчас очень сильно ограничены в том, как мы взаимодействуем с ИИ. У нас есть примерно чат, и вот я постоянно обращаю внимание всех, что ИИ очень нужен контекст. Нам надо как-то научиться ему очень быстро передавать нашу оперативную память. Нужно научить его, чтобы когда мы машинально клали ключи не в тот карман куртки или не на тумбочку, а вешали на крючок, чтобы он каким-то образом это знал про нас, чтобы мы могли быстрее с этим взаимодействовать. Поэтому меня очень волнуют все штуки, которые каким-то образом делают так, чтобы ИИ был aware про нашу жизнь. Сейчас, после неуспеха Google очков, Meta с Ray-Ban делают достаточно много успехов, и за ним потянулись многие другие бренды, которые делают очки со встроенными дисплеями, с камерами, с микрофонами и так далее. Есть носимые устройства, которые могут записывать хотя бы звук. И вот Honor показали прототип, который они обещают показать в следующем году на выставке в 2026, который совмещает в себе всю эту штуку. И вот вы на своих экранах видите, какая классная камера выезжает прямо из мобильного телефона. И это очень близко к тому, как я представляю себе, как мы можем сделать наше устройство aware про то, что происходит. Мы можем не только дать эту камеру, но и дать ей доступ к тому, чтобы смотреть куда-то, понимать, что происходит и так далее. И вот это моя большая надежда, что раз Honor уже это делает не просто как прототип, чтобы поиграться, а обещает, что вот будет масс доступная, как бы модель, и при этом это не устройство с каким-нибудь странным экраном, под которое придется делать кучу разных приложений, мне кажется, что они как-то угадали, или действительно это будет какой-то тренд в будущем. Мне кажется, что мы научимся таким способом, вот такой выдвижной штучкой, давать ей доступ к нашему окружающему миру, после этого дадим ей возможность все это записывать, сохранять, анализировать и так далее. И действительно, вот все то, о чем я мечтаю, чтобы ты мог у своего телефона спрашивать, куда я положил что, а он все об этом знает, кому я собирался что написать и так далее. Вот это все, видимо, будет реализовано благодаря какой-то подобной технологии. Я считаю, что это огромный шаг вперед про то, как можно передать контекст своей жизни в ИИшку. И поэтому тот факт, что это дошло уже до стадии масс-продукта, меня неимоверно радует, потому что киберруки за 30 тысяч долларов, которые сейчас можно собрать, это все-таки не масс-продукт, а мобильный телефон, который будет стоить, ну, допустим, 300 долларов с такой камерой, это уже очень интересно.
Я, если честно, все равно абсолютнейшим образом не верю в это устройство, и я уверен,
Мне
что...
кажется, просто, знаешь, там будет история в другом. Ну, мой прогноз-то в другом. Я вижу, что сейчас, просто идет спор о том, а что за устройство будет центральным в будущем. То есть пока у нас это телефон, но не факт, что в будущем это будет телефон. Более того, по мнению, разных визионеров, это может быть множество разных инструментов, которые, ну, девайсов, которые для каждого человека будут центральными. То есть для кого? То есть, по сути, что нам нужно? Процессор, нам нужна память, а какая система вывода, как еще все вот это вот работает, это уже вопрос там второй, третий, четвертый. То есть сейчас, я, знаете, никогда не забуду, наверное, я уже говорил это, но это правда, я вот тогда понял, как, что такое настоящее визионерство. Я помню, как Эрик Шмидт, будучи CEO Гугла, его спросили, а в чем вы видите стратегию Гугла? Он сказал, что стратегия Гугла – это среднестатистическая скорость подключения к интернету типа 100 мегабит, да? Вот. И ты вдруг понимаешь, что действительно тут такая стратегия, которая не в том, какие мы приложения сделаем, сколько людей, мы должны обеспечить такую скорость доступа, которая позволит нам выйти на совершенно другой уровень, там, на стриминг, там, ну, на все остальное, то, что мы имеем вот уже сегодня. И вот стратегия, она в этом. И вот когда сегодня люди говорят о том, а какое будет устройство будущего, возможно, для кого-то это будет удобно. Это правда прикольно, мне нравится эта концепция. Для кого-то это, может быть, будет вообще какой-нибудь квадратик, там, да, к которому ты будешь подключать, а может, по Wi-Fi или по Bluetooth будет подключаться какой-то жидкий экран, в смысле, мнущийся это там, гнущийся экран, и ты будешь видеть там, не знаю, что-то такое большое. Для кого-то это будут очки, для кого-то это будут умные браслеты и часы. Да? То есть мы пока вот находимся в неком таком начале хода, мы понимаем, что телефон все равно конечен как главный девайс. Вот сегодня вся наша жизнь построена вокруг телефона. Телефон это уже для многих ключи, это платежное средство, это ключи от дома, ключи от машины, это билеты, это много, да, то есть это такое вот уже много у него, это девайс для просмотра. Но что-то мы движемся вперед, где будут разного рода девайсы, и такой вот Honor, да, вполне себе имеет право на жизнь как одно из прочтений вот будущего центрального такого места.
Есть прекрасная табличка, которая рассказывает про то, какие позиции сейчас заняли разные корпорации. Я кину ее, наверное, в Телеграме, потому что я не подготовил заранее. Там табличка рассуждает про то, какие стратегии вот как раз разные корпорации выбрали про то, куда поместить этот основной ИИ. Кто-то пытается запускать ИИ локально на телефоне. Кто-то говорит, ваше ИИ это должна быть просто веб-адрес в интернете, а с телефона мы просто его звоним и как бы получаем ответы. И это, да, действительно то, что ты описываешь. Непонятно пока, какой интерфейс будет. Меня радует в этом телефоне история про то, что много разных новых девайсов люди оказались не готовы. Ну, то есть, как бы, или девайс вышел очень плохим. То есть, первые Google очки не зашли. Ray-Ban, кажется, все больше людей носят. Xiaomi выпускает очки стоимостью, там, 1000 рублей, которые в
Не
России, наверное, пока не
работают.
популярны, потому что
Да они не
по-русски не
работают.
говорят.
Я вот
Не
заказал,
работают.
не работают. Вот у меня где-то
Согласен.
валяется, вот Вот это
Поэтому
очки.
я и надеюсь,
Билет
что...
сивой кобылы.
Поэтому я и надеюсь, что как бы вот такой промежуточный мостик, телефон с такой камерой, прежде чем какая-то носимая штуковина, это какой-то шаг вперед. Как мы и говорили, до сих пор люди на Windows 7 сидят, и им хорошо, поэтому как бы вот эта длинная история про то, что телефон, видимо, с нами еще на какое-то время, она в любом случае так. Хорошо, когда появляются мостики в следующий мир.
И все-таки я настаиваю на том, что нет ничего круче, чем робот-пылесос, который таскает ваши носки и ставит их на место. Вот. Реальная штука, очень нравится. Великая вещь.
Да.
Переставляет носки, простите.
Не, там рука такая
Я
сверху, бум.
помню, да, о чем-то. Просто переставляет носки. Я концептуально представил себе, что у тебя стоят в углу носки, он их переставил. Знаете, пока вы нас смотрите на Ютубе, мы еще не начали транслировать вам напрямую в мозг, стоит на этот Ютуб подписаться, поставить большие пальцы вверх. Стоит обязательно подписаться на телеграм-каналы наших экспертов, на телеграм-каналы Михаила Гуревича, на телеграм-канал Армена Тугенбаева. А можете подписаться на мой YouTube-канал. Меня, кстати, зовут Денис Альшанов. А завтра с утра обязательно приходите послушать The Breakfast Show. Его будет вести Александр Плющев. Мы все прекрасно понимаем, что завтра много людей будет на The Breakfast Show, потому что мы им напомнили, что нужно прийти. Ну а мы с вами увидимся ровно через неделю, когда произойдет что-нибудь новое в мире высоких технологий, и мы сможем с вами это обсудить. Пока. Увидимся через неделю.